Теми дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе: Владимир Путин может возглавить Общероссийский народный фронт. Из Белоруссии высылают российских правозащитников. В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Заместитель секретаря Президиума Генсовета Единой России Юрий Шувалов сегодня заявил, что Владимир Путин должен возглавить Общероссийский народный фронт, о создании которого было объявлено в Волгограде. Шувалов не исключил, что в перспективе из Народного фронта может вырасти политическая партия. Накануне на встрече с активом «Единой России» в Южном федеральном округе Путин объявил, что эта организация могла бы объединить «Единую Россию», другие партии и общественные организации при подготовке к декабрьским выборам в Госдуму. О том, зачем создается Народный фронт, в эфире «Радио Свобода» размышляет доктор политологических наук, директор проектного центра «Геликс» Григорий Голосов.
Задача – это просто достижение лучшего результата для «Единой России» на выборах. Сейчас уже становится все более очевидно, что Владимир Путин сам решил баллотироваться в президенты и что он будет возглавлять, скорее всего, список «Единой России». Это означает, что «Единая Россия» должна получить на выборах очень хороший результат, порядка 60-65%. Способна ли она в ее нынешнем состоянии получить такой результат, довольно сомнительно. Даже при том уровне фальсификации, который существует на российских выборах, во многих регионах этого было бы достичь достаточно сложно. Отсюда идет поиск политических вариантов, которые позволили бы этот результат либо максимизировать, либо, по крайней мере, создать базу для объяснения того, почему «Единая Россия» весной нынешнего года выступила на региональных выборах так сравнительно слабо, а вот в декабре уже набрала свои 60-65%. Ну и стратегия, связанная с созданием Народного фронта, она базируется вот на каких предпосылках. Во-первых, нужно отвлечь избирателей от самого ярлыка «Единая Россия». «Единая Россия» – это партия, которая вот под собственным названием становится все более непопулярна в электорате. И, видимо, кремлевские аналитики полагают, что этот процесс будет продолжаться. Значит, нужно будет в течение остатка весны, всего лета и начала избирательной кампании вдалбливать избирателям, что в выборах будет в действительности участвовать не «Единая Россия», а «Народный фронт». То есть вот это слово будет систематически повторяться, слово «Единая Россия» будет замыливаться, и избиратели постепенно привыкнут, что вот это не совсем «Единая Россия». И только где-то начиная с ноября избирателям начнут снова напоминать, что все-таки вот «Народный фронт» и «Единая Россия» – это одно и то же. Для того, чтобы, когда они пришли на избирательный участок, они не искали в бюллетене «Народный фронт», а сразу просто проголосовали за «Единую Россию». Вторая функция состоит в том, чтобы привлечь в список «Единой России» людей, которые хотя бы что-то могли сказать по поводу того, что «Единая Россия» собирается делать в Думе. Практика показала, что нынешний состав списков «Единой России», а это преимущественно чиновники и крупные предприниматели, просто-напросто не способны к публичной риторике такого рода. Поэтому список «Единой России» будет в известной степени укомплектован людьми, которые способны публично говорить, а это так называемые общественники. Кадры их уже подрастали в течение некоторого времени в рамках общественных палат, общероссийской и региональных. Эти люди вполне схвачены действующей властью, но для них не было вот институционального места. И теперь оно им будет отведено в рамках списка «Единой России», который будет формироваться под личным патронажем Владимира Путина. И таким образом старые персонажи в значительной мере уйдут. Ну и, наконец, есть третья функция, которая состоит в том, что за счет привлечения этих новых персонажей «Единая Россия» сможет перепрофилировать основное направление своей предвыборной стратегии и пополнить ее такой цветовой гаммой из региональной жизни. Расчет на то, что вот эти общественники, они будут артикулировать в ходе избирательной кампании какие-то проблемы, которые важны для населения регионов. А партийные лидеры «Единой России» будут немедленно на это реагировать и давать обещания, что вот это будет исправлено. Таким образом, у избирателей будет создаваться иллюзия обратной связи. Иллюзия, я говорю, потому что эти обещания, конечно, исполняться, как правило, не будут. Вот с этими тремя соображениями и связана идея создания Народного фронта.
Само название «Народный фронт», здесь что-то такое слышится: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой», или это из другого ряда?
Ну, это пустое нагнетание предвыборных эмоций. Конечно, никакого смыслового отношения к Великой Отечественной войне или даже, скажем, к известной политической практике коммунистических режимов это не имеет. Это механизм решения ситуационных политических задач, которые сейчас стоят перед российской властью. Ну, а главное из этих задач состоит в том, чтобы Владимир Путин сохранил власть на следующие 6 лет.
Народный фронт создается с прицелом не только на выборы в Государственную Думу, но и на президентские выборы, так я вас понимаю?
Да, конечно, конечно. Если это все удастся, а оснований думать, что это не удастся, в общем-то, нет, то потом уже можно будет говорить, что Владимир Путин выдвинут именно Народным фронтом, то есть всеми российскими людьми, которые выступают за улучшение жизни. Что, конечно, гораздо лучше, чем сказать, что вот он выдвинут партией жуликов и воров. Вполне очевидная предвыборная стратегия.
На базе «Единой России» где-то рядом создается и движение в поддержку Медведева «Россия вперед». А теперь еще и Народный фронт.
«Россия вперед» — это просто-напросто такая реакция на то, что на этом поле пыталась играть «Справедливая Россия», и единороссы просто застолбили это название за собой. Я не думаю, что они фактически его будут использовать. Сейчас уже все точки над «и» расставлены, это будет «Народный фронт». А это «Россия вперед» они просто положат на полку, никто не сможет использовать название, кроме них, а они не будут, скорее всего.
Под знамена «Народного фронта», как вы полагаете, встанут различные мелкие общественные и политические движения? Ждать, что к ним примкнут какие-то крупные партии, типа ЛДПР или «Справедливая Россия», не стоит?
Ну, этого ждать не стоит, прежде всего, потому что ЛДПР туда никто особенно и не приглашает. Судьба «Справедливой России» пока еще, насколько я понимаю, решается. Если Кремль решит совсем закрыть этот проект, то, конечно, справедливороссам будет просто некуда деваться, кроме как войти в этот Народный фронт. Ну, а если решит, что ее нужно оставить, то они так и останутся в «Справедливой России», тогда «Справедливая Россия» сыграет ту же роль, которую играла в 2007 году. Она будет просто-напросто одной из маленьких партий, задачи преимущественно раскола голосования за КПРФ. Ну, сказано уже кем-то из единороссов, что если кто-то из партии туда и будет привлечен, то наиболее высоко вероятно, что это будут патриоты России и, возможно, «Правое дело». Я думаю, что так оно, скорее всего, и будет. До полного слива «Справедливой России» дело не дойдет.
Григорий Голосов, доктор политологических наук, директор проектного центра «Геликс». Говорит Радио Свобода. В Москве 15:15. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье убит местный предприниматель Антон Куликов, несколько лет назад занимавший пост директора аэродрома «Чкаловский». На востоке Индонезии в результате крушения самолета погибли 27 человек. Белорусские власти предписали покинуть страну еще 3 российским правозащитникам. Сегодня сразу после выпуска новостей в 17:00 программа «С христианской точки зрения» будет посвящена тому, какую роль в победе сыграла личность Сталина, насколько сегодня актуальны сталинизм и антисталинизм, изменила ли победа отношение православных к Сталину. Участвуют историки, православные, очень по-разному относящиеся к покойному. Роман Аторин, Сергей Болотов, Ирина Карацуба. Ведет программу Яков Кротов. Сегодня исполняется ровно 3 года с тех пор, как Дмитрий Медведев принес президентскую присягу и стал главой государства. Удалось ли президенту России за эти 3 года сделать что-то из обещанного им в день вступления в должность? Какими были эти 3 года? Об этом говорят политологи в материале моего коллеги Данилы Гальперовича.
Многие из тех, кто вспоминает день присяги Дмитрия Медведева, почему-то в первую очередь произносят слова «свобода лучше, чем не свобода». Как раз этих слов президент Медведев с подиума в Кремле не произносил. Он произнес их раньше, будучи еще кандидатом в президенты. Но 7 мая 2008 года только что вступивший в должность преемник Владимира Путина произнес слова не менее важные.
«Только что мною принесена президентская присяга. Она дается народу России, и в ее самых первых строках обязательство уважать и охранять права и свободы человека. Именно они признаны высшей ценностью в нашем обществе, и именно они определяют смысл и содержание всей государственной деятельности. В этой связи считаю своей важнейшей задачей дальнейшее развитие гражданских и экономических свобод.
Что же произошло с гражданскими и экономическими свободами за время правления Дмитрия Медведева? С одной стороны, президент постоянно рассказывал о том, что нужно бороться с правовым нигилизмом, с потемкинскими деревнями и модернизировать все и вся, начиная от научных центров и заканчивая правоохранительными органами. С другой стороны, именно в президентство Дмитрия Медведева была убита Наталья Истемирова, покалечен Михаил Бекетов, избит Олег Кашин, Химкинский лес начали разрезать трассой, а Михаила Ходорковского и Платона Лебедева приговорили к сроку, намного превышающему тот, что им дали при Путине. Один из основателей движения «За Россию без произвола и коррупции» Владимир Рыжков говорит, что за 3 года Медведев так и не взял полноту власти в России в свои руки.
Результаты 3-летней деятельности Медведева в целом достаточно плачевны, как для него лично, так и для страны в целом. Для него лично главный итог этих 3 лет заключается в том, что ему так и не удалось стать президентом. Он так и остается зиц-председателем фунтом при реальном руководителе страны по фамилии Путин. И за прошедшие 3 года господин Медведев не смог сформировать свою администрацию. Господин Медведев не смог заменить ни одного, даже самого скандального министра. Господин Медведев не смог получить право принимать ключевые экономические, политические и внешнеполитические решения. В этом смысле он просто занимает место президента, но президентом не стал. Что касается страны, то все продолжало эти 3 года ухудшаться. Несмотря на все его заявления, продолжала расти коррупция. Несмотря на все его заявления, продолжала ухудшаться ситуация с защитой собственности. Продолжал ухудшаться инвестиционный деловой климат. Продолжалось бегство людей из страны. Продолжалось бегство капитала из страны. Несмотря на широко разрекламированную тему модернизации, никакая модернизация не началась. И модернизацию постигла такое же фиаско, как в свое время национальные проекты, про которых уже многие забыли, но которыми, я хочу напомнить, тоже господин Медведев руководил в свое время.
Владимир Рыжков считает, что времени на то, чтобы как-то развернуться в выполнении своих обещаний 3-летней давности, у Дмитрия Медведева до выборов уже не остается. Известный германский политолог и член так называемого «Валдайского клуба» Александр Рар, напротив, убежден, что именно в оставшиеся до выборов месяцы президент может показать глубину своего отличия от Владимира Путина. Однако и Александр Рар полагает, что за 3 года Медведеву удалось сделать немногое.
Дмитрий Медведев за 3 года, конечно, в первую очередь подавал надежды. Подавал надежды того, что курс внешней и внутренней политики России будет где-то более либеральный. Насколько ему это удалось сделать, я думаю, еще рано судить. С одной стороны, мне кажется, в России действительно во многом изменена судебная система. Где-то началась борьба с коррупцией. Какие-то старые сталинские законы, которые до сих пор существовали, где-то были все-таки изменены, во всяком случае, была сделана попытка в России двинуться дальше к правовому государству. Но главные, я думаю, темы, которые Медведев себе назначил во время, в начале своего президентства, практической деятельности его не отражалось. Например, настоящее продвижение к рыночной экономике. Во внешней политике остались конфликты с Западом. Я думаю, что справедливо было бы сказать, что Медведев просто за 3 года не смог еще в полной мере стать российским президентом, потому что он должен был делиться властью с Владимиром Путиным, который оставался сильным премьером, во многом даже по возможностям влияния на российскую политику опережал самого Медведева, как многим наблюдателям кажется. Поэтому свою концепцию модернизирования российской экономики Медведев сможет реализовать только в том случае, если он пойдет на 2-й срок.
Самостоятельными шагами Дмитрия Медведева последнего времени Александр Рар считает жесткую полемику с премьер-министром Владимиром Путиным о том, как относиться к событиям в Ливии, а также переименование милиции в полицию и указание государственным чиновникам выйти из управляющих органов крупных компаний, что привело к тому, что Игорь Сечин покинул Роснефть. Однако наиболее верные поклонники идеи, что нынешняя российская власть – это тандем, не видят никакого раскола между Медведевым и Путиным. Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Марков утверждает, что Медведев за три года вообще не сделал ничего, выходящего за рамки плана Путина.
Три года президентства Дмитрия Медведева принципиально не отличались от предыдущего президентства Владимира Путина. Связано это было прежде всего с тем, что Путин и Медведев являются членами одной команды. Это продолжение одной и той же политики. Соответственно, достижения в основном они как бы являются теми, которые были. Удалось избежать наиболее тяжких последствий экономического кризиса и последствий, конечно, вот этого кризиса несравнимы с последствиями 90-х годов. И население почувствовало трудность, но не испытывало той катастрофы и ужаса, которое произошло в 90-е годы. Это важнейшее достижение. Продолжалось восстановление экономических, политических, социальных институтов, которые были разгромлены в предыдущие 90-е годы и которые были в нулевые годы восстановлены вот при участии Путина и Медведева. В то же время, поскольку многие цены стабилизации были достигнуты, то Медведевым стали выдвигаться идеи необходимости перехода к качественному новому развитию. И отсюда лозунги модернизации, отсюда лозунги возобновления реформ. Однако эти предложения пока еще не стали такой системной политикой. Это больше желание, чем реально достигнутые результаты.
Любопытно, что депутат «Единорос», сейчас пылко защищающий путинскую стабильность, в проклинаемые им 90-е был активным строителем демократической реальности, работая в одном из американских политологических центров. С Дмитрием Медведевым, как полагают оптимисты, произошла обратная трансформация. За три года из юридического помощника Владимира Путина он превратился в политика с некоторыми явно либеральными чертами. Но даже оптимисты признают, что для превращения Медведева в реального главу государства ему нужно побольше решительности и еще один президентский срок. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве сегодня прошла генеральная репетиция Парада Победы. 9 мая в параде примет участие 20 тысяч военнослужащих, 1500 музыкантов сводного оркестра, 5 вертолетов и более 100 единиц военной техники. Новинка этого парада одна. Все его участники будут в беретах, а не в пилотках, как было раньше. С военным экспертом Александром Гольцем беседует корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Мне кажется, что было бы лучше, если бы парад был более скромным, а власти озаботились бы каким-то еще другим способом отметить День Победы. Ведь, понимаете, все эти годы парад является кульминацией едва ли не единственным таким важным событием праздника. Давайте, если называть вещи своими именами, День Победы превращается в праздник милитаризма. Между тем, это единственный праздник в нашей стране, единственный настоящий, я бы сказал, праздник, который празднуют все люди, вне зависимости от политических убеждений, и либералы, и националисты, и кто угодно. Потому что победа в этой войне является важнейшим, если не единственным фактором самоидентификации нации. Удивительно, что все возможности этого праздника, они растрачиваются исключительно вот в этом милитаристском действии.
Ваша точка зрения, вообще суть, вот зачем показывать всю эту технику?
Довольно скромно, но все-таки парадом отмечают, скажем, День взятия Бастилии и 8 мая во Франции. Там тоже какая-то техника проходит. Другой вопрос, опять-таки, масштабы. Вот выводить 20 тысяч человек на площадь, это немного чересчур. Понятно, тем, кто это устраивает, кажется, что таким образом гражданам внушается гордость за свою страну. Вот ощущение могущества.
Некая пропаганда, по сути.
Ну нет, ну конечно, это такой довольно мощный пропагандистский импульс. На самом деле, времена, когда все военные атташе, аккредитованные в Москве, напряженно ждали советский парад на Красной площади, потому что зачастую там, когда власть решала продемонстрировать какую-то новую военную технику, это было как раз. Но в данном-то случае ничего такого не происходит, и ну, фактически уже много лет на парад 9 мая вывозятся одни и те же виды военной техники.
Что в этом параде отличительное, или все то, что было год назад и 5 лет назад?
5 лет назад я бы не сказал. Год назад впервые появились грунтовые подвижные ракетные комплексы «Тополь-М».
ну, скажем, что новые зенитно-ракетные комплексы С-400 и «Панцирь». Это мы увидели в 2010 году. С тех пор, судя по всему, никаких новых вещей на параде не будет, за исключением того, что все участники парада будут носить береты. Если раньше в береты одевали только морскую пехоту, парашютистов и МЧС, да, и еще внутренние войска, то теперь все участники парада будут в беретах. Вот и все разница.
Насколько это безопасно, проведение такого парада?
Понятно, что всегда очень тщательно этим занимаются. Очень тщательно, во-первых, смотрят, что за люди участвуют в параде, разумеется. Не у всех у них возможность натворить. Подавляющая часть этих 20 тысяч – это люди, которые идут в парадных коробках. Никакого греха им наделать, в общем-то, довольно трудно. Поскольку я знаю, что особенно оружие, которое участвует в параде, очень жестко контролируется. Есть специальные обученные люди, которые этим занимаются. История с Садатом вряд ли повторится.
А боевая техника?
Там тоже, во-первых, за рычагами, как правило, сидят офицеры или контрактники. Ну, люди взрослые, устойчивые. Ну и опять-таки, это работа всех, включая и военных контрразведчиков, чтобы этих глупостей не произошло.
Можно ли ожидать на будущих парадах какие-то новинки?
Рано или поздно полетит то, что у нас называется истребителем пятого поколения. У России сейчас существует два, собственно, новых проекта. Это ракета «Булава», которая летает с трудом, скажем, но ее трудно демонстрировать. Хотя в истории было, мы в советские времена таскали на парад морские ракеты. Было и такое. Эта ракета не приспособлена для того, чтобы ее тащить по земле, условно говоря. Она краном устанавливается подводную лодку, и все. Были случаи, когда, желая продемонстрировать, опять-таки, свою мощь, мы демонстрировали и морские ракеты. Больше никаких сколько-нибудь известных проектов нет.
Максим Ярошевский беседовал с военным экспертом Александром Гольцем. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы» и далее в нашей программе. Из Белоруссии выдворяют российских правозащитников. Продолжается визит патриарха Кирилла на Украину. И Кама Гинкас отмечает 70-летний юбилей. Сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Мир избавился от Усамы бен Ладена. Никита Тихонов приговорен к пожизненному заключению. Начался суд над главным соперником Александра Лукашенко. «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. В Москве 15 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье убит местный предприниматель Антон Куликов, несколько лет назад занимавший пост директора аэродрома Чкаловский. На востоке Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет, погибли 27 человек. Власти Белоруссии предписали покинуть страну еще трем российским правозащитникам, которые на днях прибыли в Минск, чтобы наблюдать за судами над задержанными по обвинению в массовых беспорядках во время акции оппозиции 19 декабря. В Москве сегодня прошла генеральная репетиция парада Победы, который состоится на Красной площади 9 мая. Утром на несколько часов было перекрыто движение на многих московских улицах. «Справедливая Россия» заявляет, что ее партийные списки, как и списки «Единой России», тоже будут открыты для общественных организаций и беспартийных в преддверии выборов в Госдуму. Президент России Дмитрий Медведев освободил от должности еще четырех генерал-майоров МВД. С начала апреля указами президента освобождены от должностей несколько десятков генералов. В Хакасии обрушился железнодорожный мост через реку Абакан. Пострадавших нет. В нескольких районах Северной Осетии из-за сильных дождей объявлен режим чрезвычайной ситуации. На юге Афганистана сегодня группа боевиков атаковала резиденцию губернатора провинции Кандагар. Перестрелка между боевиками и силами безопасности продолжается. В Японии тысячи людей вышли сегодня на демонстрацию с требованием отказаться от использования атомной энергии. В Сирии армейские подразделения минувшей ночью штурмовали город Банияса, где продолжаются антиправительственные выступления. На итальянский остров Лампедуза прибыли еще более 800 беженцев из Ливии. Их разместили в приютах. Накануне на Лампедузу приплыли 1000 беженцев. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Белорусские власти предписали покинуть страну еще 3 российским правозащитникам, которые на днях прибыли в Минск, чтобы наблюдать за судами над оппозиционерами, задержанными после президентских выборов 19 декабря. Любовь Захарова, Екатерина Коростылева, Ирина Пайкачева были доставлены накануне в отделение милиции, где им было заявлено, что они внесены в список лиц, въезд которых на территорию республику запрещен или нежелательно. И вот что рассказала Радио Свобода Любовь Захарова, правозащитница, которую выдворяют из Белоруссии.
Нам предоставили уведомления, в которых написано, что мы внесены в списке людей, нахождение для которых на территории Беларуси является нежелательным или запрещенным. Как мне объяснил человек, который не представился, отказался представиться, объяснять, как мы попали в эти списки, на каких основаниях кто принял такое решение, они не должны. Соответственно, имея эти уведомления, мы должны покинуть территорию Беларуси в течение 24 часов, и нам запрещен въезд на 2 года.
С какой целью вы приезжали в Белоруссию? Что вы успели сделать?
Мы приезжали в Беларусь, чтобы представлять интересы международной влиятельной миссии Комитета международного контроля. Собственно, вот мы лично связываем эту ситуацию с нашей презентацией докладов спецдокладчика, которая должна была состояться 4 мая. В тот момент, вот как раз, возможно, вы знаете, задержали первый раз, после чего были выдворены из страны Виктория Громова и Александр Нацаканян. Ирина и я были задержаны, но потом отпущены, без уведомлений. И вот спустя 2 дня нас снова задержали, на этот раз все получили уведомления.
В правозащитном центре «Весна» вы должны были обнародовать доклад. Вам это удалось сделать? И что там такое страшное содержалось?
Нам частично удалось обнародовать доклад. А в тот момент, когда мы с Викторией уже находились в РУВД, Александр Нацаканян и представитель Комитета международного контроля Юрий Джибладзе, они давали пресс-конференцию для журналистов в какой-то форме, но тем не менее им удалось немножко рассказать. В докладе на самом деле не содержится ничего страшного. Это независимая экспертная оценка событий 19 декабря на площади независимости. Соответственно, с точки зрения международных стандартов в области прав человека, в первую очередь, права на свободу собраний. Экспертная оценка была дана Нилом Джарманом, экспертом в этой области, и еще группой, рабочей группой, которая работает в разных странах. Собственно, наверное, это в целом все о докладе. Как бы с докладом можно познакомиться, он доступен в интернете в том числе, соответственно, сделать собственные выводы.
Вас дважды уже задерживали. Кто осуществлял задержание? Сотрудники КГБ Беларуси или правоохранительных органов? И как они себя вели по отношению к вам?
Первый раз нас задерживали участковые Первомайского РУВД. Они вошли в квартиру с предлогом того, что в эту квартиру поступило заявление, что в эту квартиру заносили коробки, возможно, с чем-то опасным. Вот, начали проводить визуальный осмотр, как они это называют, помещения, а затем проверять документы находящихся людей. Их очень заинтересовали российские граждане, переписали наши данные. Я слышала, что они созванивались, уточняли, есть ли мы в каких-то базах. После чего нам предложили отправиться для написания объяснения в Первомайскую РУВД. К сожалению, отказаться от этого не было возможным, и мы с Викторией Громовой направились в Первомайскую РУВД на машине милицейской, где, собственно, нас опрашивали. Нас не составлялись никакие протоколы, это был, у меня, например, документ назывался «Опрос свидетеля». Соответственно, потом туда же привезли Юрия Джибладзе, Александра Нацаканяна и Ирину Пайкачеву, а также гражданина Украины Владимира Чемериса. Вот они тоже давали свои объяснения, что они здесь делают, находятся. Отношение к нам было нормальное, то есть никаких угроз не было, никакого насилия не было, ни физического, ни морального. Соответственно, потом нас начали поодиночке выпускать, возвращать документы, паспорта. Ну, и вот 2 человек выпустили с уведомлениями о необходимости покинуть территорию Беларуси. Это то, что было 4 мая.
Сейчас вы тоже пакуете чемоданы, да, и отправляетесь на родину?
Да, да. Мы планируем покинуть, согласно предписанию, территорию Беларуси, не собираемся нарушать ничего в этой области.
Много ли еще сотрудников комитета по международному контролю за ситуацией с правами человека в Беларуси остается в Минске или работа миссии сорвана?
представители комитета, они находятся не в Беларуси, это принципиальная позиция, и он создан на основе организаций не белорусских. Представители миссии в данный момент, ну, действительно, как бы последние, но приедут другие, с уверенностью могу сказать, что именно так это и будет. Скорее всего, формат миссии будет немного изменен в связи с тем, что за последнюю неделю было выдворено, получается, уже сколько, 5 россиян в таком очень интенсивном режиме. Поэтому мы изменим формат работы миссии для того, чтобы обеспечить безопасность людям, которые приезжают.
Эта акция была направлена лично против вас, лично против миссии, или, может быть, это был бы все-таки жест властей Беларуси, направленный против России?
Мы предполагаем, что реакция была, в первую очередь, связана с презентацией этого доклада. Потому что такого обострения ситуации с представителями наблюдательной миссии в предыдущее время не было, а если были, то они тоже были связаны с различными заявлениями, допустим, комитета международного контроля или миссии. То есть нам представляется, что это в первую очередь реакция на обнародование этого доклада.
Этот доклад как-то мог повлиять на проходящие сейчас судебные процессы по делу о 19 декабря?
Скорее мог, вряд ли это какое-то оказание давления на суд, но тем не менее нам известно, что некоторые обвиняемые пользуются выдержками из этого доклада для освещения и поддержания своей позиции о том, что происходило на площади, вот с их точки зрения, и также, как это было оценено международными экспертами.
Рассказывала Любовь Захарова, одна из правозащитниц, которых выдворяют из Белоруссии. Прибывший накануне с трехдневным визитом на Украину патриарх Московский всея Руси Кирилл сегодня во второй половине дня отправится из Донецка в Харьков, рассказывает корреспондент «Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Глава Русской Православной Церкви утром отслужил божественную литургию в Свято-Преображенском кафедральном соборе Донецка, а затем посетил спортивный комплекс «Донбасс-Арена». Ближе к вечеру, уже в Харькове, патриарх Кирилл примет участие в праздновании 90-летия со дня рождения митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима, а на следующий день утром проведет божественную литургию на площади Свободы. За три минувшие года это уже шестой визит на Украину патриарха Московского и всея Руси Кирилла, констатирует религиовед Людмила Филиппович.
Приезды патриарха – это постоянные какие-то, знаете, вот стрессы, я бы так сказала. То есть и та церковь, которая находится в евхаристическом единстве с московским патриархатом, и другие церкви нервничают в связи с приездом. Хотя, конечно, переживают радость, что патриарх достаточно часто бывает на нашей территории. Но все равно вот в обычное такое, знаете, течение нашей религиозной жизни это вносит определенное напряжение. Нас немножко беспокоит вот частота, как говорится, таких приездов.
Непризнанная Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата заявляет о рейдерском захвате в последние месяцы ряда своих храмов со стороны УПЦ Московского Патриархата и утверждает, что глава РПЦ выступает за то, чтобы на Украине осталась только подконтрольная Москве Православная Церковь.
Украинцы уже определились в своих конфессиональных предпочтениях, и никакая пропаганда относительно неканоничности Украинской автокефальной церкви или Украинской православной церкви Киевского патриархата на их выбор существенно не повлияет. Мы прекрасно понимаем, что, хотя тут все очень непросто, но пока что вот Украинская православная церковь Московского патриархата и патриарх Кирилл связывается в сознании украинского народа все-таки исключительно с Россией, а те две церкви с независимой Украиной. Это тот водораздел, который совершенно естественным образом образовался и который украинцы должны преодолеть сами без помощи каких-либо пропагандистов и приезжающих патриархов то ли из России, то ли из Иерусалима, то ли из Константинополя.
В адрес патриарха Кирилла часто звучат упреки в том, что его визиты на Украину носят политический характер. Как отмечает депутат Верховной Рады от блока Тимошенко Андрей Шкиль, именно по инициативе предстоятеля РПЦ Украинская Православная Церковь Московского Патриархата недавно призвала президента Виктора Януковича отказаться от планов по вступлению Украины в Европейский Союз.
Приехал патриарх Кирилл к крепостным крестьянам, которых он должен освобождать от дурости, которые могут привести Украину в Европу, к развитым странам, богатым, с уровнем жизни, который России надо идти, наверное, еще лет тысяч. Трудно понять мне, каким образом человек, который далек от внешней политики, может указывать, куда идти, а куда не идти в стране. Можно 3098 раз проводить социологические опросы, и когда вы спросите, и относите ли вы себя к московской церкви или к русской церкви, вы получите от 10-15% поддержки. То есть люди, которые идут в церковь, они считают, что это украинская церковь, что она не имеет центров за рубежом, что она не является ступеней для развития имперских амбиций России.
Как известно, президент Виктор Янукович является прихожанином УПЦ Московского патриархата. Означает ли это, что нынешние украинские власти признают только эту церковь? Продолжает Людмила Филиппович.
Янукович и когда пришел к власти, и в своем ежегодном обращении к народу Украины месячной давности подтвердил четкую линию на равное отношение ко всем церквям и на равноправие всех церквей перед законом. То есть у нас нет оснований упрекнуть нашего президента в том, что он дал команду относительно каких-то преференций для одной только церкви. Я думаю, что это своеобразная самодеятельность местных органов власти, которые, видимо, хотят услужить не очень четким знаком, который они прочитали в том, что президент является прихожанином именно этой церкви, с тем, чтобы выпятить эту церковь, дать ей дополнительные привилегии. Я знаю мнение самой церкви Украинской Православной Московской Патриархии. От такого приближения к власти церковь не в восторге. Церковь никогда не заявляла о желании слиться с государством, с тем, чтобы образовалась какая-то симфония между властью светской и властью религиозной. Этому есть объяснение. Церковь православная в советское время достаточно пострадала от такого слияния, поэтому, помня о негативных последствиях, украинские церкви вряд ли пойдут на такое сближение.
Говорила религиовед Людмила Филиппович. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Безупречно проведенная операция по ликвидации Бен Ладена стала в последние дни объектом различных домыслов и критики. Одной из главных причин такой реакции специалисты считают неумелое информационное обеспечение миссии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин.
Неделя началась полуночным выступлением президента Обамы, во время которого он объявил, что Усама бен Ладен ликвидирован в результате короткой операции американских командос в пакистанском городе Абботабад. В этот вечер я могу сообщить американцам и всему миру, что Соединенные Штаты провели операцию, в результате которой был убит Усама бен Ладен, глава Аль-Каиды, террорист, ответственный за убийство тысяч невинных мужчин, женщин и детей. Закончилась неделя скорбно угрожающим заявлением Аль-Каиды, распространенным на интернете, в котором организация обещает мщение за пролитую кровь Бен Ладена, которого она называет мучеником. Факт уничтожения символа всемирного террора и крупного успеха американских спецслужб был подтвержден, что называется, в последней инстанции. Однако победа, как признают многие американские наблюдатели, могла быть более полной и однозначной, если бы представители Белого дома и других ведомств, по сути, не провалили сложную, как выяснилось, миссию обнародования подробностей секретной операции. Эта процедура затянулась на 4 дня. Каждый день поступала новая противоречивая информация, возбуждавшая свежие сомнения в точности излагаемого, правдивости официальных источников и даже обоснованности действий участников операции. Уже через несколько минут после выступления президента, объявившего, что Бен Ладен был убит после перестрелки, пресс-секретарь Совета по национальной безопасности добавил, что Бен Ладен был уничтожен во время боя с американскими солдатами, оказывая сопротивление. Представители Пентагона добавили, что некий мужчина из оборонявшихся использовал некую женщину в качестве живого щита. Помощник президента по контртерроризму подтвердил эти факты, добавив, что у него была возможность наблюдать за ходом операции в прямой трансляции. Двумя днями позже выяснилось, что в перестрелку со спецгруппой вступили два человека во дворе комплекса. Они не продержались и нескольких секунд. А сам Бен Ладен был застрелен двумя пулями в голову и в грудь у себя в комнате на третьем этаже, где он находился с женой и несколькими детьми. Выстрелы последовали после того, как он потянулся за оружием. Рядом с ним, по последним данным, находился автомат Калашникова и пистолет Макарова. А прямая трансляция 45-минутной операции в действительности продолжалась около 20 минут. Картинка, по словам директора ЦРУ Панетты, исчезла, когда спецгруппа высадилась на территории жилого комплекса Бен Ладена. В командную комнату Белого дома транслировался лишь аудиосигнал. Как можно объяснить эти и другие противоречия в официальной трактовке важнейшего события? Мой собеседник Эли Краковский, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона. Обычно вся процедура обнародования подробностей столь значительных операций планируется заранее, с тем, чтобы представить наиболее точную информацию и избежать того, что случилось на этот раз. Разные члены администрации выходят с обрывочной непроверенной информацией и создают совершенно ненужную путаницу, чреватую порой серьезными последствиями. На этот раз, думаю, ближайшие люди в окружении президента не обратили на этот вопрос должного внимания, а новый пресс-секретарь президента, который, надо сказать, с большим трудом входит в должность, оказался неспособным проконтролировать этот процесс. В качестве контекста, если вспомнить, что администрация пыталась лишить спецслужбы тех самых инструментов давления, которые помогли им выйти на Бен Ладена, можно предположить, что у пресс-секретаря Белого дома не очень хорошие контакты в спецслужбах, и он был вынужден обращаться к самым разным людям и получал от них разную информацию. Одной из сенсационных поправок стало сообщение о том, что Бен Ладен был невооружен. Его убийство, в интерпретации некоторых известных американских юристов, выглядит теперь сомнительным решением. С моей точки зрения, те, кто пускается в эти отвлеченные академические рассуждения о том, был ли он вооружен, защищался ли он, каковы были основания для его убийства, совершенно упускают главное. Мы имели дело с человеком, совершившим массовые убийства, планировавшим, как выясняется, новые теракты. Его устранение в таких обстоятельствах законно с точки зрения любого законодательства. На мой взгляд, те, кто считает, что опасные террористы должны преследоваться по тем же правилам и законам, что уголовники, а так считают, как известно, и часть людей из окружения президента Обамы, эти люди пребывают в замешательстве. Мы говорим о террористах, массовых убийцах, объявивших войну Соединенным Штатам и миру. А как вы относитесь к все еще популярным в определенных странах и в определенных кругах предположениям о том, что Бен Ладен может быть жив? Никто не посмеет делать заявление о гибели Бен Ладена, не будучи твердо убежден в том, что это так, зная, какие последствия может возыметь неожиданное возвращение Бен Ладена из мертвых. Сомнения продолжают существовать у тех, кто, я бы сказал, патологически предрасположен к такого рода сомнениям. Надо сказать, что Ближний Восток традиционно является благодатной почвой для разных конспираторских теорий. Во-вторых, доверие к Соединенным Штатам в этом регионе невысоко. Это тоже важная причина. Представители американских спецслужб говорят, что в результате операции по ликвидации Бен Ладена в их руках оказалось значительное число документов, которые дают представление о некоторых террористических планах Аль-Каиды и, не исключено, помогут выйти на ключевых игроков террористической сети.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Белорусские власти предписали покинуть страну еще трем российским правозащитникам. На востоке Индонезии в результате крушения самолета погибли 27 человек. В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сегодня исполняется 70 лет одному из ведущих российских режиссеров драматического театра Каме Гинкасу. Юбилейные чествования начнутся в 4 часа в московском ТЮЗе, где он служит уже много лет. А накануне в Театральном музее имени Бахрушина открылась посвященная Гинкасу выставка. Архивные фотографии, эскизы и макеты к спектаклям не только напоминают о постановках этого режиссера, но и позволяют поразмышлять о природе его творчества, рассказывает Лиля Пальвелева.
Выставка открывается убранной в рамочку запиской Гинкаса. Кажется, в роли живого классика он чувствует себя немного растерянным. Вот текст. «Быть выставленным в музее, конечно, большая честь, но почему-то к чувству гордости примешивается чувство бабочки, которое, возможно, она испытывает, забытое между страницами старой книги». Такие слова мог написать лишь человек, привыкший мыслить метафорами. Знаменитый театральный критик Инна Соловьева, на чьих книгах и лекциях выросли поколения студентов ГИТИСа, делится впечатлениями от выставки.
Какая замечательная фотография гамлетовская. Какая замечательная фотография этого странного стриженного мальчика, похожего на мальчика какого-то доисторического, что глубоко правдиво, поскольку Гамлет был высажен на береге, если верить Шекспиру, голым, ободранным, и, может быть, ему какой-нибудь пастух отдал овчину, которому он укутан. Вот рассматривать фотографии – это режиссер, требующий внимания. И если вы не умеете его оказывать, вы зрители, вы очень много теряете, вы очень сужаете свою жизнь. Это человек, за которым надо следить, которого нельзя бросить после одного спектакля, независимо от того, понравился он вам или нет. Это стоит продолжения.
Значит, у него есть какая-то сквозная линия?
Я бы сказала, нет, не сквозная линия, у него есть сюжет, который он развивает в своей жизни. Здесь есть завязка, здесь есть перипетии, здесь есть случайно вплетающиеся линии.
Есть здесь какие-то биографические материалы или выставка относится только к театру?
Тут есть биографический материал, есть отдельно положенные бытовые собственные фотографии. Их очень мало. Хотя очень многие считают, что Гинкас страшно привносит из своей драматической судьбы, из своих собственных тем, превращая их в темы спектакля, я так не думаю. Мне кажется, что этот человек достаточно замкнутый. При пронзенности своей темы он не вытаскивает ее наружу. Нет, я не знаю, до какой степени можно говорить о лиризме и автобиографичности его театра. Хотя, конечно, призвук и того, и другого есть.
Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Спортивная панорама. На уходящей неделе определились финалисты еврокубковых футбольных турниров. В финале Лиги чемпионов 28 мая в Лондоне сыграют Барселона и Манчестер Юнайтед. А 18 мая в Дублине в финале Лиги Европы встретятся две португальские команды Порту и Брага. Рассказывает спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов.
Нас ждут, я думаю, интереснейшие матчи, особенно встреча Барселоны и Манчестер Юнайтед в финале Лиги Чемпионов. Кстати, это будет повторение финала двухлетней давности. Полуфинальное же ответное противостояние Барселоны и Реала получилось довольно скандальным. Справедливые претензии, которые высказывал тренер Реала Жозе Моуриньо в адрес своего соперника. И действительно ли Барселона вышла в финал по праву? Говорит футбольный журналист Игорь Швейцер.
Я думаю, что претензии Жозе Моуриньо – это своего рода игра. Потому что футбол, демонстрируемый Барселоной, и футбол, демонстрируемый Реалом – это все-таки немножко разный уровень и разная философия. Футбол Барселоны – это футбол атакующий, практически без слабых мест, зрелищный. А футбол Реала – это футбол в нынешнем его состоянии весьма деструктивный. При том, что они тоже забивают голы, но практика показывает, что голов гораздо меньше, чем забивает Барселона. А главное, что они не контролируют игру. И поэтому мне кажется, что Барселона вышла абсолютно по праву. И что бы ни говорил Жозе Моуриньо, ну и приверженцы Реала, которые утверждали, что чуть ли не судья помогал Барселоне, это, конечно, смешно. Потому что, когда одна команда всеми силами, даже имея преимущество, пытается его развить, а другая не очень уверенно пытается поймать свою контр-игру, мне кажется, спор не актуален. Именно в атаке Барселона превосходит Реал в разы, как мне кажется. У них столько вариантов ведения игры спереди, что Реалу это и не снилось, по крайней мере, сейчас. Индивидуально, коллективно Барселона имеет на любом участке поля практически преимущество. У Реала же даже игроки группы атаки весьма робки в плане обыгрыша один на один даже. Как мне кажется, в этом принципиальная разница. Тактика тут вторична. Прежде всего, индивидуальное мастерство игроков Барселоны и игра, которая у них поставлена, она обеспечивает им то огромное преимущество, как мне кажется, которое было в обоих матчах с Реалом.
Во втором полуфинале фаворит был очевиден. Манчестер Юнайтед, выиграв у немецкого клуба Шальке в гостях со счетом 2-0, обеспечил себе достаточно уверенные преимущества и ответный матч проводил фактически резервным составом. Были ли шансы у Шальке пройти в финал? Или для этой команды выход в полуфинал и так высочайшее достижение? Мнение Игоря Швейцера.
Справедливо второе утверждение, поскольку все-таки, опять же, и в индивидуальном мастерстве, и в коллективной игре Манчестер превосходит. Может быть, не во столько, во сколько больше он забил мячей, но превосходит. Ощущение, вот знаете, такой раскрепощенности, легкости, с которой играл Манчестер, оно, мне кажется, просто вот бросалось в глаза. Никуда от этого деться нельзя было. Другое дело, теперь очень интересно будет сравнить, как же атакующая игра одной команды, уверенная и не менее атакующая, а может быть и более, и такая же уверенная другой, будут смотреться на фоне одна другой. Главное, чтобы состоялся футбол. А какой будет результат, это пусть болельщики беспокоятся. Для эксперта, для ценителя важнее всего, какая будет игра.
Вернемся к Лиге Европы. Как и предполагали многие эксперты, финальный матч окажется внутренним португальским противостоянием. Только, может быть, неожиданным является выход в финал Браги, а не Бенфики. Финал Порту-Бенфика, возможно, был бы более справедлив. А что думает о будущем финале Лиги Европы Игорь Швейцер?
У меня было ощущение, что Брага совершенно по праву попала в этот финал, при том, что у Бенфики моментов, в общем-то, было больше. Но та модель, которую исповедует Брага, такая сугубо оборонительная, очень организованная, дисциплинированная, она приносит свои плоды, и если соперник хоть немножечко транжирит моменты, это обязательно наказуемо, что, собственно, Брага и доказала. Другое дело, что Порто, наверное, транжирит моменты в таком количестве не будет. Вопрос, позволит ли Брага эти моменты Порту создать, потому что Порту имеет очень хорошую реализацию. Как мне кажется, проблема Порту в обороне. Другое дело, что если у них получается атакующая игра, об обороне им особенно думать и не нужно. То эта команда является собой тот же тип, что и Барселона. То есть команда явно нацеленная на то, чтобы не разрушать чужую игру, а играть самой и максимально раскрывать свои достоинства.
Так считает футбольный обозреватель Игорь Швейцер. Напомню, что трое из четырех финалистов 2011 года в разное время владели Кубком чемпионов. И Барселона, и Манчестер Юнайтед, и Порту. А вот Брага пока европейских кубковых трофеев не имеет, если не считать уже забытых. Кубок Интертото. Напомню, что финал Лиги Европы 18 мая в Дублине, а финал Лиги Чемпионов 28 мая в Лондоне на знаменитом стадионе Уэмбли. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире «Кавказский час» с Андреем Бабицким. Войнахи в российских лагерях и тюрьмах. Третий срок для Эдуарда Кокойте. Возвращение домой. Кавказские беженцы в Европе. «Кавказский час» с Андреем Бабицким. А мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нападение 20 людей в штатском вместе с охранником одному из наших.
Если мы говорим, что никогда не забудем, это значит, что мы действительно никогда не забудем.
Процесс начал явно заказной, явно политический характер.
Члены организации «Левый фронт», автономное действие.
Любое использование замороженных активов сродни пиратству на море.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.